православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире «Пенза». У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Вы слушаете программу «Мир православия». В прошлую субботу мы говорили о великом богородичном празднике – введении во храм Пресвятой Девы Марии. В проповедях духовенство подчеркивало, что это событие стало необходимым звеном спасительного Божия промышления о мире и явилось окончанием многовекового отчуждения человека от Бога и его пребывания под рабством греха. Этот праздник позволяет вдуматься и осознать, что путь к спасению, открытый людям в те далекие от нас времена, все тот же, и начинается он на пороге храма Божия. Сегодня это и будет темой нашего разговора с иеромонахом Нестором, наместником Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Он войдет в студию через несколько минут, а пока обзор главных событий уходящей недели в нашей постоянной рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Белохвостиков. Сегодня православные чтут память священномученика митрополита Серафима в миру Леонида Михайловича Чичагова, которого расстреляли в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне под Москвой. Он вошел в историю как один из самых выдающихся русских иерархов 20 века. А еще митрополит Серафим прославился благодаря своему труду летопись Серафима Дивеевского монастыря, в котором упоминает и нескольких пензенцев, связанных с Саровской пустынью и обителем Дивеева, от основателя пустыни иеромонаха Феодосия, ее строителя Маркела и вплоть до блаженной Паши Саровской. В 1903 году именно по составленному владыкой Серафимом представлению был прославлен преподобный Серафим Саровский. Православный мир отметил 4 декабря последний в этом году 210-й праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. Поклониться святыням на службы в Пензе и области пришли сотни прихожан. Особенно многолюдно было в верхнем храме Спасо-Преображенского монастыря. Именно здесь служил в этом году праздничную литургию епископ Пензенский и Кузнецкий. Говорят прихожанки Маргарита Тимофеева и Валентина Бондарева.
Молиться иду за внука, чтоб ему служилось хорошо. Мы заходим в третий храм. Первый мы пошли в храм Ведения, второй Покров, и это мужской монастырь. Сюда и ходим, когда внуки уже второй внук служит.
Просто как вдохновение какое-то. Хорошее все. Тянет к чему-то хорошему.
Украшением праздничной службы стал хор Николо-Угрешской духовной семинарии под управлением иеромонаха Александра. Его пригласил на день в наш город владыка Вениамин и наградил регента медалью Иоанна Оленевского третьей степени. В основе православного праздника введения во храм Пресвятой Богородицы лежит церковное предание о том, как трехлетнюю Марию, будущую Богоматерь, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, говорит владыка Вениамин.
Мы можем принести ему не менее ценный подарок. Это нашу душу, чистую, очищенную от грехов. Это наши добрые дела, дела, которые мы делаем ради нашего спасения. Это нашу любовь к Богу и человеку. И когда мы это все сотворим, для Господа будет славы величайший подарок. Ибо Господь пришел в мир, дабы спасти его, дабы спасти каждого из нас.
На службу прибыли и представители власти светской. Вице-губернатор Сергей Златогорский приобрел именные кирпичики, свидетельства о пожертвовании на Спасский кафедральный собор, и вписал на них для поминовения имена своей супруги и троих дочерей.
Священный долг каждого христианина, каждого православного поддержать возрождение православной церкви на исконно православной территории, возродить те святыни, которые были во времена безвремения порушены.
Кроме этого, вице-губернатор сделал пожертвование и Спасо-Преображенскому мужскому монастырю.
Седмица.
Накануне праздника владыка Вениамин совершил всеночное бдение в храме микрорайона Веселовка, для которого введение во храм Пресвятой Богородицы – престольный праздник. А 4 и 5 декабря архипастырь отслужил всеночную и литургию в Покровском архиерейском соборе Пензы. По окончании последней службы владыка Вениамин совершил панихиду по почившему 2 года тому назад в этот день святейшему патриарху Алексию II. Также по благословению владыки панихиды по 15-му предстоятелю Русской Православной Церкви были отслужены во всех храмах Пензенской епархии. Напомним, святейший Алексий в октябре 99 года бывал на Пензенской земле. Его визит состоялся в рамках празднования 200-летия Пензенской епархии. Патриарх посетил тогда Митрофановскую церковь Пензы, Успенский и Покровский соборы, храм Александра Невского при арт-институте, Троицкий монастырь в Пензе и Троицко-Скановую обитель под Наровчатом, Лермонтовский музей-заповедник Тарханы. И что особенно важно для нас, заложил камень в основании часовни Всемилостивого Спаса на месте разрушенного Спасского кафедрального собора. Именно с этой скромной часовенки началось 11 лет назад возрождение главной пензенской святыни, к чему непосредственно приступить удалось лишь в этом году. 9 декабря верующие отметили День памяти святителя Иннокентия, архиепископа Иркутского. Ему посвящен домовый храм в Пензенской духовной семинарии. Так было до революции, и в возрожденном учебном заведении в 2002 году церковь вновь освятили во имя святителя Иннокентия. Правда, тогда на проезде Водопьянова размещалось еще только духовное училище. Статус семинарии оно получило по решению Священного Синода в октябре этого года. 10 декабря владыка Вениамин с делегацией Пензенского духовенства отправился в паломническую поездку к святыням Сирии. Его возвращение ждут через 10 дней.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 16 минут. Мы продолжаем. Напомню, тема нашей программы – вхождение человека во храм Божий. Вместе со мной иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря. Отец Нестор, добрый день.
Добрый.
Мы работаем в прямом эфире, это значит, что наши слушатели могут принять участие в разговоре и задать свои вопросы отцу Нестору. Номер телефона студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните. Ну, наверное, давайте начнем со снов. Зачем человеку нужно ходить в храм? И нужно ли это делать? Ведь есть же такое мнение, что помолиться, собственно, можно и дома, перед образом.
Для многих людей вообще понятие «помолиться» вызывает много вопросов, потому что, ну, можно как, с чистого листа начать, и человек вообще может спросить, ну, хорошо, я понимаю, что есть некое высшее существо, которое, может быть, создало этот мир и каким-то образом влияет на мою жизнь, и, может, даже есть возможность какого-то общения с этим высочайшим, неприступным, вездесущим, всеобъемлющим существом. Любой человек здравомыслящий это осознает. То есть, а почему осознает? Потому что вот чувство Богоприсутствия в человеке заложено с рождения. Человек как образ Божий, мы так веруем, православные христиане, человек как образ Божий имеет некий такой орган у себя, душу по-другому, который реагирует на божественное присутствие. И когда, будучи ребенком, бегая по лугам, по лесам и видя красоту этого мира, а тем более, когда человек проходит становление во взрослую жизнь и уже будучи взрослым, оценивая премудрость этого мира, то, как создана природа, и видя естественную вот эту вот красоту, он, конечно, откликается душою на эту красоту и понимает, что вот чувствует сердцем, что кто-то есть. И вот здесь первое, что он говорит себе, это понятие о Боге.
Я прошу прощения, у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день.
Да-да-да, здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, отец Нестор. У меня есть такой вопрос.
Вот я... Ой, пожалуйста, представьтесь только.
Меня зовут Оксана, я живу в городе Кузнецке Пензенской области.
Очень приятно.
Я не скажу, что я человек такой вот сильно одухотворенный, вот, ну как сказать, я на пути к вере, и вот меня интересует такой вопрос. Вот я знаю о том, что есть храмы приходские, а есть монастырские, и вот как-то можно, нужно различать, или куда лучше вот мне, например, обращаться, когда вот я хочу, ну, побыть в храме, в церкви, там что-то подумать. О жизни пожелать.
Спасибо, Оксана. Ну, вопрос понятен, мне кажется.
Понятный
спасибо,
вопрос,
слушайте,
конечно.
Ответ по радио.
Просто я думаю, его ответ лежит где-то так передач через 30 нашего эфира.
После этой темы.
Да, после того, что мы начинаем с начала, с азов. Дело в том, что храмы Божии, которые насаждены, можно так сказать, Богом и для спасения людей, все одинаково выполняют одну и ту же функцию. Это место молитвы, место совершения таинств, место, где человек приобщается к спасительной Божьей благодати. Поэтому будет это храм приходской, монастырский, скитской, на горе или под водою, не имеет значения. Главное, что этот храм освящен, и на нем и в нем правильно совершаются богослужения. Поэтому ваше желание помолиться, оно может быть исполнено в любом храме. Единственное, мы говорим, вот раз разные типы храмов, мы рассматриваем. Есть и соборные церкви, да, большие, есть и кафедральные соборы, и мы поговорим об этом, чем они отличаются. Я думаю, обязательно в одной из наших передач будет эта тема тоже поднята. Просто всем понятно, что когда мы идем в монастырь, место сугубой молитвы, место еще большего тихого благоговения перед святыней, место, где молитва совершается дольше, чем в остальных церквях, конечно, там, соответственно, и состояние и желание молиться будет иным, потому что оно определяется той атмосферой, которая создается в этом монастыре. Приходской храм, он выполняет свои основные функции, которые есть. В монастырский храм мы идем еще и для того, чтобы получить более какую-то глубокую духовную помощь. Например, обычно люди, которые ведут духовный образ жизни и ежедневно заботятся о спасении своей души, несут особое сугубое такое вот молитвенное предстояние пред Богом, им Господь и открывает более, дает возможность руководить человеческими душами. Поэтому чаще всего монастырские храмы выбирают те люди, которые ищут себе так называемого духовника, руководителя в своем духовном пути. И вот если у ваш духовник не приходской батюшка, а монах, то вы тогда, конечно, идете в монастырский храм для того, чтобы получить большую пользу.
54-32-24, номер телефона студии прямого эфира, пожалуйста, звоните. Отец Нестор, ну, допустим, пришли мы к храму. Вот мы стоим перед храмом. С чего начать?
Да, так быстро сразу. Я хотел, думал, немножечко расскажу, а, собственно, зачем вообще храмы нужны?
Давайте.
Ну, вы знаете как, раз вы уже пришли к храму,
значит, вы знаете, для чего мы нужны.
Значит, уже у вас есть какое-то веление сердца, чтобы туда прийти. И это вам показатель того еще раз, что человек чувствует Бога. То, что у него действительно есть душа, которая не может одна пребывать на этой земле и спокойно смотреть на то, что и жизнь человека через 70 или 80 лет закончится. Первое, что чувствует человек, то, что он живет вечно. То, что его душа, его осознающая часть его существа, она требует вечного продолжения своей жизни. И это действительно так. Бог создает человека навечно, и вот эта вечная душа требует определенной духовной пищи. Так вот, когда человек подходит к храму, это требование его внутреннее. Вот как телесно питается человек физической пищей, питьем, точно так же душа его требует определенного общения с Богом. Это вот как тот источник бытия, как, знаете, генератор, что ли, да, вот который, без которого человек погибает. И действительно, чем меньше у человека богообщения, тем меньше он приобщается к благодати Божией, и тем менее он пребывает в полноте духовной жизни. Человек же задумывается, как стать счастливым. Это вопрос любого человека, который в этот мир входит. Вот этот мир со скорбями и неприятностями, вот эта жизнь, вот столько много всего. И среди этого всего у меня постоянно какие-то задачи стоят. А среди этих задач все-таки вот хочется. Человек приходит домой, да, после работы, и он что, а вот отдохнуть, да? А вот это уже какое-то у него, значит, желание не только трудиться всю свою жизнь ради какой-то призрачной идеи или хотя бы ради куска хлеба. Он понимает, что нужна духовная еще составляющая у него есть, которая тоже требует своего раскрытия, поэтому он необходимо требует богообщение.
Еще один радиослушатель до нас дозвонился. Алло, добрый день.
Добрый день. Я вот хочу спросить.
Отец, пожалуйста, есть? Представьтесь.
Как Александр, вас зовут? Александра Петровна, Пенза.
Здравствуйте, Александра Петровна, слушаем вас.
Я вот хочу задать. батюшка, отец Нестер, пожалуйста, вот поясните. Вот меня этот вопрос до сих пор мучает. Вот на Пасху вот подаются наклейки и наклеивают им вот святыми. А потом что делать? Выбрасывать. Вот это меня мучает. У меня вот есть такие наклейки, я их сложу. А люди, наверное, выбрасывают. Вот что делать с ними? И кто это разрешил? Это наклеивать на яички вот это с ликом святых. Угу. Это же грех, наверное, большой. Бросить мы не можем, а люди бросают. Что
Александр делать? Трон, спасибо вам большое. Мы услышали ваш вопрос. А ответ слушайте, пожалуйста, по радио.
Действительно, традиция благоукрашать пасхальные яйца, она достаточно древняя, но, наверное, вот такой апогей этой традиции – это яйца Фаберже, как результат. Это то, что русский человек приносит Богу, да, вот самое лучшее, самое красивое, и это понятно. И надо сказать, что вот в годы перестройки, когда была потеряна преемственность, у нас очень много появилось таких вещей в церкви. Ну вот захотелось человеку, какому-то предпринимателю или, как тогда много было, кооперативщику какому-нибудь, да, вот свое производство открыть. А почему бы не сделать наклейки? А почему бы сейчас вот то-то, то-то, да? И появилось очень много вещей, которые с точки зрения православной практики церковной, они, ну, скажем так, смущают. Так вот, когда мы говорим об изображениях, то принцип такой – в церкви используется такой принцип. Изображение, любое, иконное или как любыми средствами исполненное, оно должно быть целостно. Вот если ваша икона целостна, то перед ней можно молиться, да? Если она испорчена, ее надо или уничтожить соответствующим образом, или восполнить, чтобы она опять стала целостной, и перед ней снова можно было молиться. Мы перед разбитыми, расколотыми, надорванными и другими иконами не молимся. Это образ искажен, он изуродован, если можно так сказать. Поэтому его или восстанавливают, или его утилизируют. Но сейчас есть просто многие музеи там и места, да, где самые ценные образы мы, конечно, не уничтожаем, а сохраняем для будущих поколений, чтобы они нашу историю видели и в этом участвовали. Так вот, когда мы наклеили сначала образ на яичко или на
скорлупку,
да, яичко, да, на что-то еще, ну, не зря же просто красили. Ничего не изображали, да, ну, орнамент какой-нибудь писали. Или, в конце концов, сделай деревянное яйцо, оно будет у тебя как икона стоять там где-то, да, и радовать глаз. Но на саму скорлупу мы особо ничего никогда не придумывали. Так вот, если у вас есть такие изображения, которые явно уже, ну, не приносят пользы для молитвы, если вам некуда их деть, вы их приносите в храм, и в храме есть специальное место, где мы их утилизируем, где их, значит, уничтожают в непопираемом месте. То есть все, что даже вот изображение креста, даже вот какая-то, даже газета, вот вы ее не будете использовать. Понятно, что она уже никому не принесет пользу, она обветшала, устарела, но на ней были изображены лики и так далее. Все это приносится в храм, и мы сжигаем или в непопираемое место кладем, где оно и пребывает. А, скажем так, если есть возможность как-то все-таки продолжить жизнь этим изображением, как наклейки, в книгах, куда-то еще, вот как многие собирали, конечно, тогда собирайте и храните это. Поэтому, если у вас нет такого места особого, вы у себя где-то не имеете места, где бы не ходили люди, не попирали это место, вы можете утилизировать у себя. Но традиционно несут все это в храм, и там знают, что с этим сделать.
Я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. Наш эфир продолжит рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице. А мы вернемся в студию через несколько минут.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. На предстоящей неделе, 13 декабря, Православная Церковь празднует память апостола Андрея Первозванного, а 17 декабря – память великомученицы Варвары. Апостол Андрей был родом из Галилеи. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Заведеевым происходившим с ним из одного города Вифсаиды, последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, учитель, где ты живешь? Пойдите и увидите», — ответил Иисус. И с того времени они стали его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону, Петру, и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Господом, получил наименование «Первозванного» и пребывал со Христом в течение всего периода его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, то есть земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по реке Днепр поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник град Киев. «Верьте мне», — сказал апостол своим ученикам, — «что на горах сих воссияет благодать Божия. Великий город будет здесь. Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном у Коринфского залива. Здесь, через возложение рук, он многих людей исцелил от недугов. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Егиад возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Святого Андрея привязали ко кресту наподобие буквы «Х», не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года, после Рождества Христова. Русская православная церковь, приняв веру из Византии, епископа которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы буквы «Х», под сенью которого русские воины одержали множество побед.
Календарь.
17 декабря, дорогие братья и сестры, Православная Церковь празднует память великомученицы Варвары. Святая жила и пострадала при императоре Максимиане. Отец ее, язычник Диаскор, был богатым и знатным человеком в городе Илиополе, финикийском. Он рано овдовел и все свое время посвятил дочери. Видя необыкновенную красоту Варвары, отец решил воспитать ее, скрывая от посторонних глаз. Для этого он построил башню, где кроме Варвары пребывали только ее языческие учителя. Во время своего заточения Варвара, рассматривая прекрасный вид из окна, стала задумываться о причине создателя столь гармоничного и прекрасного мира. Постепенно она поняла, что бездушные идолы, творения рук человеческих, которым поклоняются ее отец и учителя, не могли столь мудро и великолепно устроить окружающий мир. Желание познать истинного Бога так захватило душу Варвары, что она решила посвятить этому жизнь и провести ее в девстве. Слава о ее красоте распространилась в городе, и многие хотели взять ее в жены, но она отказывалась от брака. Диаскор решил, что характер дочери изменился от замкнутой жизни. Он позволил ей выходить из башни и дал полную свободу в выборе друзей и знакомых. Девушка встретила в городе юных исповедниц веры Христовой, и они раскрыли ей учение о Творце мира. Через некоторое время, промыслом Божиим, в Иллиополь приехал из Александрии под видом купца священник. Он совершил над Варварой таинство крещения. В то время в доме Диаскора строилась роскошная баня. По приказу хозяина рабочие готовились сделать в ней два окна на южную сторону, но Варвара, пользуясь отсутствием отца, упросила их сделать третье окно во образ строечного света. Над входом в купальню Варвара начертала крест, который прочно запечатлелся на камне. На каменных ступенях бани остался след ее ноги, из которого забил источник, явивший впоследствии великую целебную силу. Когда Диаскор вернулся и выразил недовольство нарушением плана постройки, дочь рассказала ему о познанном ею триедином Боге, о спасительной силе Сына Божия и о тщетности поклонения идолам. Диаскор пришел в ярость и хотел убить свою дочь. Промыслом Божьим девушка скрылась в пещере горы. После долгих и безуспешных поисков дочери Диаскор увидел на горе двух пастухов. Один из них указал ему пещеру, где скрывалась святая. Диаскор жестоко избил Варвару, а затем заключил ее под стражу и долго морил голодом. Наконец, он предал ее правителю города Мартиану. Святая Варвара претерпела жестокие мучения. Ночью в темнице святой деви, горячо молившейся своему небесному жениху, явился сам Спаситель и врачевал ее раны. Тогда святую подвергли новым, еще более жестоким пыткам. Святую Варвару казнил сам отец Диаскор. Она была обезглавлена. Возмездие Божие не замедлило постичь обоих мучителей, Мартиана и Диаскора. Они были сожжены молнией. В VI веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. В XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, перевезла их в Киев. В Киевском Владимирском соборе они покоятся и теперь. Святой великомученице Варваре составлена служба, акафист, молитвы. Она является покровительницей семейного счастья и брака. Ей молится от внезапной смерти и скоропостижной кончины. Обратимся сегодня, дорогие радиослушатели, братья и сестры, ко Господу с такими молитвенными словами. Святые апостоли Андрей Первозванный и великомученица Варвара, молите Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
Вы слушаете программу «Мир православия». Для тех, кто только что включил свой радиоприемник, скажу, что тема нашего разговора – вхождение человека во храм. И мы обсуждаем ее с иеромонахом Нестором, наместником Пензенского Спасо-Преображенского монастыря. В нашей студии работает телефон, его номер 54-32-24. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы отцу Нестору. Ну и пока мы слушали отца Илариона, до нас один радиослушатель дозвонился все же. Алло, добрый день.
Добрый день, меня зовут Валера, я из Каменки.
Очень
вопрос
приятно.
Таков, можно ли во время службы выходить из храма?
Угу. Спасибо.
Да, можно.
Конкретный вопрос.
Да, я конкретно отвечаю, можно выходить, потому что бывают разные обстоятельства жизни. Поэтому, если вы пришли в храм помолиться, да, и у вас нет никаких обязательств, перед Родиной, как говорится, да, то и вообще желательно, чтобы человек, когда идет в храм молиться, чтобы он вот оставил всякое житейское попечение и этот час или полчаса молитвы отдал все-таки Богу. Вот это как бы честно себе должен человек как-то, ну, воспитывать свой характер, он себе должен сказать, ну, вот я же отдаю там 8 часов сну, да, и меня никто не прерывает, вот, ну, так, в общем смысле, в случае. Также и здесь, вот я полчаса отдаю вот этому, или час, или 2 часа, сколько мне необходимо, и эти полчаса или сколько надо все-таки прибыть в храме. Потому что это нужно для души.
Отец Нестор, не бывает таких служб по полчаса?
Ну, бывают и по полчаса, и молебны разные бывают, и там малые службы бывают. Бывает и по часу, бывает и по 6 часов. Я говорю о настрое человека. Вот он пришел, да, и в этом настрое, если вы имеете объективную причину выйти из храма, то, естественно, вы, как разумный человек, следуете этой объективной причине и устраняете эту причину. Если это желание всего лишь внутреннее, вот что-то устали ноги, да, вот что-то там захотелось там воздухом подышать или еще что-то, то это, конечно, разрушает богообщение, потому что настроиться на молитву не так легко. А чтобы не терять вот это молитвенное состояние, лучше, конечно, пребывать в храме до конца богослужения.
То есть все равно все это остается на совести каждого верующего, каждого
прихожанина. А совесть всегда и подсказывает, я объективно выхожу по какой-то причине или нет. И человек сразу определяет, это нужно или нет.
Да, возьмите, пожалуйста, наушник. Звоночек у нас есть еще один. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Радость моя, меня зовут Иван Степанович, я из Пензы.
Здравствуйте, Иван Степанович.
Спасибо, Господи, у вас и местора, отца местора. У меня вопрос такой характера. А куда девать крещенскую воду, допустим, прошлогоднюю, третьего года остается? Новую, приберем новую, а та остается, куда ее девать?
Спасибо большое, по радио слушайте ответ.
Значит, крещенская вода, она используется не только для питья. Свойство крещенской воды таково, что она не портится с годами. У меня есть знакомые, которые спокойно 25 лет хранят крещенскую воду. И с ней ничего сегодня не произошло. Но для того мы каждый год и освящаем, чтобы человек, беря воду, он ею и пользовался во всех необходимых случаях жизни. Поэтому я вам советую, вы не только пейте ее по утрам, натощак, как положено, да, но вы можете и окроплять свое жилье. Вы можете, если вот, ну, заболела голова, в конце концов, какая-то немощь, можно умыться этой святой водой. Потому что эта вода специально и предназначена, и ее свойство целить и помогать человеку в этой жизни. Через физическое соприкосновение с водою наше тело освящается, а через ту молитву, которая была произнесена в день крещения, богоявления, и благодать Божия касается вашей души, поэтому просто реализуйте ее на себя. Окропляйте и новые вещи, которые вы приносите в дом, и умывайтесь ею, и у вас она будет уходить очень быстро. Но если вам ее, скажем так, некуда деть, вот вы считаете, что она потеряла свое качество или что-то, она ничего не теряет, да, совершенно верно, она не портится, с ней ничего не происходит, и как бы у нее нет срока годности, поэтому вы ее можете использовать и в следующем году. Но если уж совсем там какое-то внутреннее чувство, что-то и боязнь, что-то не так, ну, принесите в храм, мы ее быстро используем. Но у нас люди есть,
выливать все равно не
да,
надо.
Которые могут ее использовать.
Еще один телефонный звонок есть у нас. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Батюшка, благословите, раба Божия Валентина.
Бог благословит.
Вот меня интересует такой вопрос. Вот причастие идет, да?
Да.
Воскресный день. Вот я была в одной церкви, вот там такой у нас, знаете, сейчас в церквах, вот как вы не скажете, всякие советы дают друг дружке, бабушке, вот так. Вот батюшка уже выходит с возгласом, со страхом Божиим. И вот можно в воскресенье делать земной поклон при встрече вот этой чаши? Или как это, ну, поясной там наклониться, или кто ничего не делает? Вот как вот быть, вот правильно? И потом вот еще батюшка заодно уж. Вот причастился, и потом идешь вот запивка там есть такая вот.
Да.
Запивку вперед запивать, потом частичку от просфоры. Или все равно как, или наоборот. Вот
понятно.
Уточнить, пожалуйста, вот это.
Спасибо
вот.
За вопрос.
Когда вы являетесь причастником в день причащения, то в явлении святых Христовых тайн, когда батюшка выходит с чашей евхаристической на амвон для причащения народа, люди, которые причащаются, они делают земной поклон. Это древняя традиция. А в воскресные дни поклоны в церкви, другие всякие поклоны, они отменяются. Поэтому, если вы не причастник, то вы благоговейно совершите на себе крестное знамение и сделаете поясный поклон. А человек, который причащается, сделает в этот момент земной поклон. Но соразмеряйтесь с тем количеством народа, который есть в храме. Как говорит апостол Павел, все должно быть благообразно и по чину. Если вы видите, что народа много, и народ теснит друг друга, не надо локтями расталкивать других, чтобы сделать этот земной поклон. Ваше смиренное и благоговейное состояние души больше принесет пользы, чем ваше телесное вот это вот упражнение. Поэтому, если народа немного, поклон земной можно сделать. Если народа много, лучше, конечно, его не делать. Это то, что касается причастников, которые причащаются. Все остальные поясные благоговейные поклон совершают. После причащения, когда человек подходит запевать святые тайны, делается это для того, чтобы ни одна частичка святых христовых тайн не была попираема, вы можете и сначала запить, потом часть просфоры вкусить. Можете, наоборот, сначала вкусить часть просфоры, а потом запить. Разницы нет. От перемены мест слагаемых здесь результат не меняется.
Вот смотрите, как все-таки много вопросов задают по правилам поведения фактически в храме, да? А люди не знают этого. А что, где вот можно как-то поучить, что ли, я не знаю, может быть, какие-то книги?
Вы знаете, здесь две причины. Одна причина, что у нас нет систематического образования. И я думаю, что вот курс «Основы православной культуры», конечно, он не будет таких бытовых вопросов, да, затрагиваться, но хотя бы у людей уже будет культура поведения.
Да еще и с детства, да. Чтобы вот это
конечно.
Как-то...
То, что ребенок узнает в детстве, он уже не будет искать во взрослом. Да?
И
то,
никогда не забудет.
То, что мы в свое время искали, и где же это найти, а где же прочитать, а что же мы такие это вот. И это одна причина, то есть недостаток образования. И вторая причина – то, что само богослужение православной церкви, оно весьма многообразно, обширно и красиво, и глубокое. Поэтому, как у нас пословица была, «век живи, век учись». Вот она и говорит о том, что вхождение в храм – это вхождение в очень многообразный мир духовной жизни, который человек, вот как бесконечно Богу совершенствуясь, так и будет познавать всю жизнь. Поэтому ничего страшного, что и в пожилом возрасте задаете эти вопросы, правильно делаете, не остаетесь теми людьми, которые не знают, что и как совершить.
Хорошо, у нас есть еще один звонок. Алло, добрый день. Добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло, ну я же задала свой вопрос.
Нет, вот в эфире, вот вы сейчас в эфире, пожалуйста, задавайте.
А, вот, спасибо большое. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня к батюшке такой вопрос. Вот, например, в кинофильмах о войне, там погибших воинах поминают рюмкой вина. А по церковному обычаю так же нельзя, и в других мирных кинофильмах все это вот поминает вином. Угу. Скажите, пожалуйста, правильно ли это?
Угу.
Хорошо, спасибо.
Вы знаете, церковь всегда выступала за здоровый образ жизни. Поэтому не только поминать, мы и не рекомендуем употреблять спиртные напитки. Здесь мысль какая? Поминовение церковное людей, которые ушли в мир иной. Вот что нужно человеку, который оставил тело и своей душой пребывает уже в ином измерении? Ему нужна наша молитва. И всякое поминовение, которое мы устраиваем это больше даже для себя. Или собираемся для того, чтобы еще и еще раз совокупно все вместе за общей трапезой помолиться за этого человека. Вы знаете, что традиция церковного совершения поминовений, она связана со многими молитвословиями и песнопениями, которые за этой трапезой совершаются. А у нас светские люди что сделали? Они вот эту церковную составляющую выкинули, и остался один обед, одна телесная сторона поминовения. Поэтому, ну а что за телесный? Ну сидим, ну кушаем, ну чего-то не хватает, как-то надо горе, да, вот залить. И вот начинают заливать. То, что это...
Еще говорим, что это в русских традициях.
Да, это не в русских традициях, это достаточно такое сомнительное вообще употребление спиртных напитков, потому что оно не только рассудок наш делает мутным, но и всякую молитву отбивает, и, естественно, пользы усопшему не приносит, и если вы не хотите ему хуже сделать, скажем так, своим неблагочестивым поведением после таких трапез неугодных, то лучше не надо ставить туда ни водки, ни каких других спиртных напитков. Вы лучше раздайте нищим деньги, лучше раздайте вещи этого усопшего, которые вам не нужны, чтобы эта милостыня шла за него, потому что всякий человек, который прожил жизнь, это сложную жизнь прожил, нет человека, чтобы без греха родился и всю жизнь вот так вот проходил. Каждый согрешает, а раз так, то за этого человека нужна сугубая молитва. Не надо вот эти дни траура, эти дни поминовений превращать в такие вот безобразия. Поэтому никаких спиртных напитков не должно быть, наоборот, пригласите тех людей, которые помолятся за этого человека, которые разделят это горе, которые утешат в этом горе. И всегда это начиналось с церковной молитвы, и всегда благочестивые миряне шли в храм, готовили кутию, рис со сладостями, освящал батюшка, это все приносили вместе с блинами на трапезу, и первое, что вкушали, вот это церковное освященное яство, а потом уже кушали остальной обед. Поэтому давайте мы будем немножечко учиться, как правильно совершать поминовение, но это
жить
тема...
И всё-таки по русским и церковным традициям.
По русским настоящим обычаям, которые действительно присущи были нашему народу и без примеси вот этого наносного, что принесла светская непутевая жизнь.
Еще один человек вышел с нами на связь. Добрый день. Добрый день, говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да-да-да, как вас зовут?
Меня зовут Иван Степанович.
Слушаем вас, Иван Степанович, вы в прямом
эфире. У
меня
вопрос такого характера к батюшке. Значит, почему во время причастия, когда начинается причастие, не все батюшки говорят, в первую очередь подходят мужчины, а потом женщины?
Ага, спасибо большое. Еще хочу дополнить. Вот дополнить этот вопрос. Почему мужчины в храме справа, а женщины с левой стороны? И почему у одних голова обязательно не покрытая, а у других... Обязательно головной убор.
Сразу 5 вопросов, и таких, и все глубокие. Каждый из этих вопросов имеет свое основание. Во-первых, когда мы подходим к причащению, вопрос, который задал Иван Степанович, и который вы задаете, он находится в иерархии. Ответ на этот вопрос находится в понимании иерархичности человеческой жизни. Мы как-то на одной из передач уже об этом говорили, что бытие, оно само по себе иерархично. Есть Бог, есть ангел, есть человек. Первым появился, был создан Адам, мужчина, за ним появилась женщина. И вот эта причинность появления одно от другого, являясь причиной, требует определенной иерархии. Иерархия – это не степень превосходства, а степень ответственности и заботы. Поэтому, когда мы в храме стоим, то мы этот иерархический принцип соблюдаем. Вот смотрите, у нас батюшки сначала, да, стоят, то есть те, кто посвящен Богу и ближе, и является ходатаем между Богом и людьми. Потом идут мужчины, потом женщины и дети. Вот древний обычай православной церкви, он сохранял такое последование, что всегда к причащению сначала подходили мужчины, потом женщины с детьми. И этот обычай, он сегодня, в век демократии, либерализма и всего остального, что привносит человек в церковь, он начинает нарушаться. Но люди, которые сохранили вот это вот благочестие церковное, они это знают. Поэтому батюшки иногда не говорят, чтобы как бы не создавать вот перед причащением, перед чашей, да, люди уже встали, и если сейчас их начать сортировать, то это будет очень большое неудобство. Обычно у нас людей бывает много, воскресные дни, например, когда больше всего собирается людей. Вот поэтому батюшки так как бы скромно этот момент опускают. Но на самом деле... И стояние мужчин с правой стороны перед иконой Спасителя, а женщин с левой стороны перед иконой в иконостасе Богородицы, также древний обычай, потому что в храм приходят не супружеские пары постоять за ручку, подержаться и объясниться в любви, а в храм приходят для молитвы к Богу, для Бога общения. Поэтому человек должен своей чистой душою предстать пред Богом, и чтобы его ничего не рассеивало, в том числе и супружеские отношения, значит, брачный союз. Здесь человек пред Богом стоит в молитве в первую очередь. Это первая задача, потом все остальные. Вот.
Ну, а сейчас это вообще даже, мне кажется, сейчас в хаотичном порядке в храме стоит. Нельзя сказать, что... Мужчина справа, женщина слева.
Да, это действительно так. Ну, скажем, мы не требуем вот такого принципиального исполнения.
А это просто как традиция.
Этих, да, во-первых, это да, это церковная традиция, которая, ну, почему? Потому что болтать любят. Понимаете, только два человека вместе встали, молитву забыли, Друг на друга смотрят, болтают, вопросы задают, начинают что-то выяснять и так далее. Молитва уходит. А время, пришли-то и так не намного времени. Поэтому мы и говорим, вы для чего в храм пришли? Но чтобы не вносить вот такое, вот, представьте, если батюшка будет каждую службу вот эту вот выходить, напоминать, разделять, у нас тогда служба превратится в какой-то учебный класс, где люди, и так, не имея много времени на молитву, еще будут выслушивать батюшкины вот эти...
Так значит, подготовленные люди должны приходить в храм.
И... А мы всегда и говорим, что само вхождение в храм, оно должно быть с воспитанием и образованием. Вот нельзя вот просто вот так вот взять, ну, простой пример, ну, в театр человек идет, он же какие-то минимальные требования к тому, как прийти в театр, где находится гардероб, где находится зал, с какой стороны подходить, что такое билеты, в каком виде надо входить, в каком костюме можно, в каком нельзя. Мы же это знаем, это у нас нормально укладывается в нашу общую человеческую культуру. Почему культура вхождения в храм в определенное место у нас остается на втором месте, и мы этим не хотим интересоваться. Человек культурный, он всегда будет интересоваться всем. Это нормальное его состояние, когда мы говорим о том, что давайте все-таки вот и во все сферы нашей жизни будем вникать. Не поверхностно этим заниматься, а вникать, когда тогда это будет приносить пользу, в том числе и в храм. Но я думаю, что у нас... вот эта тема, раз мы ее так актуализировали, мы как раз и задачу ставим такую, рассказать побольше людям о том, как богата наша православная культура, как она обогащает человека и для чего это все нужно.
И я скажу, что по телефону 54-32-24 вы можете задавать свои вопросы и после окончания нашей программы. У нас там работает автоответчик. Называйте вопрос, представляйтесь, и мы обязательно ответим на них в наших последующих эфирах. Ну, спасибо. Иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы, сегодня начал рассказывать нам об основных правилах поведения прихожанина в храме.
Мир православия.
Нашу программу продолжит музыка. «Слава вышних Богу» – стихира шестого гласа монастырского напева в изложении Косолапова прозвучит в исполнении хора московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея. А мы на этом прощаемся с вами. Программу подготовили и провели Юлия Шеварева и Алексей Федотов. До встречи в следующую субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы в программе «Мир православия».